эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 27 мая, в Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Четверо депутатов парламента Грузии назвали причину, которая заставила их покинуть бывшую партию власти «Единое национальное движение». В Сухуми прибыл российский министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов назначил представителей в так называемой Донецкой и Луганской народных республиках. Соотечественники, проживающие за рубежом, съехались в Грузию для участия в форуме диаспоры. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Елизавета II заявила, что будет продолжать оказывать давление на Россию. Марин Ле Пен в Москве раскритиковала французские власти. В Швейцарии открыто дело о выборах организаторов чемпиона мира в России и Катаре. Королева Великобритании Елизавета II в среду официально открыла первую сессию британского парламента нового созыва. Она заявила, что британское правительство примет законодательные меры для проведения референдума о членстве страны в ЕС. Представляя в парламенте программу деятельности правительства на предстоящий год, королева сказала, что референдум по вопросу пребывания Великобритании в ЕС состоится до конца 2017 года. «Мое правительство пересмотрит отношения с Евросоюзом и будет стремиться к реформированию этого объединения для выгоды всех его членов», заявила королева, выступая с тронной речью. Елизавета II также заявила, что Великобритания продолжит оказывать давление на Россию в связи с ситуацией на востоке Украины.
Мое правительство будет и впредь оказывать давление на Россию, чтобы обеспечить соблюдение территориальной целостности и суверенитета Украины, и будет настаивать на полной реализации минских договоренностей.
Заявила Елизавета II. На прошедших в Британии 7 мая всеобщих выборах победу одержала консервативная партия премьер-министра Дэвида Кэмерона. Проведение референдума по вопросу о членстве в ЕС было одним из предвыборных обещаний консервативной партии. В Польше принято решение принять 60 христианских семей из Сирии, которым угрожает расправа от рук исламистов, рассказывает Алексей Диковицкий.
Премьер-министр Эва Копач надеется, что совместными усилиями властей и общественных организаций сирийским беженцам в Польше удастся организовать приемлемые условия для жизни, науки и поиска работы. Христиане, с которыми по-варварски расправляются в Сирии, заслуживают на быструю помощь нашей, также христианской страны. Мы начнем с 60 семей. Мы рассчитываем также на помощь наших местных органов самоуправления, так как это было во время эвакуации украинцев из Донбасса. Такое решение принято благодаря усилиям созданного наполовину полькой, наполовину сирийкой Мириам Шадет, фонда Эстера.
Если
будет политическая воля, то мы охотно поможем в вывозе значительно большего количества беженцев. Наша цель, по крайней мере, 300 семей. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Эхо Кавказа. Новости. Канцелярия генерального прокурора Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении лиц, подозреваемых в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег на выборах стран, хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, победителями которых стали Россия и Катар соответственно. Как сообщается на сайте ведомства, сегодня сотрудники прокуратуры изъяли данные и документы, размещенные в IT-системах ФИФА. По данным прокуратуры, 10 членов исполнительного комитета ФИФА, который выбрал Россию и Катар в качестве мест проведения чемпионатов мира, будут допрошены. В среду также стало известно, что в Цюрихе были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА по обвинению в коррупции. Лидер ультраправой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен обвинила США в оказании давления на Париж с тем, чтобы он подключился к санкциям, введенным в отношении России. В результате это привело к отказу России от покупки построенных во Франции вертолета-носцев «Мистраль». После встречи в Москве с председателем Государственной Думы России Сергеем Нарышкиным, близким союзником президента России Владимира Путина, Ле Пен заявила, что Франция очень восприимчива к влиянию Соединенных Штатов. США сыграли важную роль в принятии санкций против России со стороны Европейского Союза, заявила лидер партии «Национальный фронт». Давление США на Францию привело к отмене России контракта на $1.5 миллиарда на поставки десантных кораблей «Мистраль» и к отказу французских лидеров участвовать в торжествах по случаю Дня Победы в Москве 9 мая, напомнила Марин Ле Пен. Решения, которые были приняты в отношении «Мистралей», непонятное поведение в отношении отказа принять участие в мемориальных мероприятиях, думаю, можно считать подлинным подчинением позиции США, сказала она. Ле Пен выразила надежду на то, что Франция вновь обретет свободу выражения мнений и демократические свободы. Независимый сенатор Берни Сандерс стал во вторник вторым кандидатом на номинацию в президенты от Демократической партии. В своей речи в Вермонте перед 5000-й аудиторией Сандерс заявил о необходимости проведения политической революции, которая трансформирует страну. 73-летний Сандерс, оценивающий свои убеждения как демократический социализм, выступает в роли представителя крайне левого прогрессивного крыла Демократической партии. Он намерен бороться с несправедливостью путем подъема налогов на американцев с высокими доходами и корпорацией.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня четверо депутатов парламента Грузии назвали причину, которая заставила их покинуть бывшую партию власти «Единое национальное движение». В совместном заявлении, обнародованном бывшим исполнительным секретарем оппозиционной партии Зурабом Джапаридзе, говорится, что нацдвижение не выдержало важный экзамен, а именно взять на себя ответственность за поражение в прошлых парламентских выборах и полностью обновить свою политическую силу. Отколовшаяся четверка собирается создать новый политический центр. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Вопреки ожиданиям, громких заявлений, тем более обвинений в адрес конкретных персон из уст четверки депутатов, покинувших партию нацдвижения, сегодня не прозвучало. Зураб Джапаридзе, Гога Хачидзе, Павля Кублашвили и Георгий Меладзе ограничились совместным заявлением на странице социальной сети Facebook. Одной из главных причин своего ухода из партии депутаты называют опасность того, что в результате парламентских выборов 2016 года законодательный орган с большинством голосов пройдут пророссийские силы. Воспрепятствовать этому, по мнению отколовшейся четверки, нацдвижение не сумеет. Депутаты заверяют общественность, что сами они не станут бороться за депутатские мандаты, однако намерены создать открытый новый политический центр, куда привлекут профессионалов и с ними разработают далекий от популизма план экономического развития. Что это значит, толком не смогли понять ни бывшие соратники и ни представители правящей коалиции «Грузинская мечта». Нацдвижение действий бывших соратников по партии назвали следствием политической незрелости и безответственности. Мечтатели предрекают дальнейший распад партии националов. А премьер-министр Иракли Гарибашвили даже успел расчленить ее на части.
Я знаю, что у нас движение разделится внутри еще на три группы.
В ответ на это оппозиционеры с трибуны парламента посоветовали премьер-министру убрать с лица злорадную улыбку. Один из лидеров нацдвижения Михаил Мачавариани заявил.
Я хочу посоветовать премьер-министру и министру финансов подсчитать, как долго еще будет падать вари, вместо того, чтобы подсчитывать, сколько человек останется в оппозиционной партии.
Почти все депутаты от нацдвижения сегодня выступали с заявлениями на парламентском заседании, изо всех сил стараясь показать, что находятся в боевой форме. Ни один из них не промолвил ни слова в адрес конкретных лиц из ушедшей четверки, зато все требовали от властей выполнения предвыборных обещаний в конкретных селах и регионах, пока ни одна политическая партия, в том числе и свободные демократы, не выразила желание сотрудничать с четверкой бывших националов и предрекает успех отчаявшимся депутатам и политолог Гия Хухашвили.
Отделившись от ЕНД, депутаты – второстепенные лидеры. Они не в силах собрать вокруг себя так называемый нейтральный электорат. Это очень несерьезно. Среди них нет ни одного харизматичного лидера, у которого был бы этот потенциал. Это хорошо знакомая Грузии банальная история, где каждый второй уверен, что может взять на себя государственную миссию.
Сами депутаты Джапаридзе, Хачидзе, Кублашвили и Меладзе намерены продолжить парламентскую работу со следующей недели. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. После ухода из единого национального движения четырех лидеров, одни в Грузии заговорили о неминуемом распаде партии, другие – о необходимости появления в стране третьей силы. Премьер-министр Иракли Гарибашвили сегодня предсказал, что единое национальное движение изнутри распадается еще на три группы, чем вызвал шквал критики националов. Кто может претендовать на роль альтернативной политической силы и как оценивают в оппозиционной партии происходящее, моя коллега Нана Плиева поговорила с гостями нашего некруглого стола. Депутатом от нацдвижения Давидом Дарчиашвили и бывшим госминистром по вопросам евроинтеграции, членом партии «Свободные демократы» Алексеем Петриашвили.
Первый вопрос к господину Дарчиашвили. Ваши уже бывшие однопартийцы заявили, что партия должна полностью обновиться и быть более открытой, если хочет победить на выборах. И именно поэтому они покинули ее ряды, видя, что этого не происходит. Вы согласны с этим замечанием? И как в партии отреагировали на их уход? Вызвало ли это внутрипартийную дискуссию?
Просто говорить об обновлении без уточнения, без конкретики, это не имеет смысла. Любая партия всегда должна обновляться, но также чтить, скажем, свои традиции, достижения, в том числе и открыто смотреть и на ошибки, потому что без прошлого нету ни человека, ни какой организации, тем более политической. И когда во время серьезной политической борьбы у человека сдают нервы, и потом он старается как-то вот это объяснить, не объясняя, в принципе, ничем, кроме голословных заявлений, грустно на это смотреть. Да, наши политические друзья сделали, думаю, опрометчивый шаг и своим политическим будущим будут ответственны за этот шаг. А партия как была, так и будет продолжать работать. Мы идем нашим путем.
То есть это не повод пересмотреть некоторые вещи внутри нацдвижения? У вас нет никакого раскола внутри партии? Сегодня я напомню, что премьер-министр страны Иракли Гарибашвили заявил, что в нацдвижении есть некие три группы, конкурирующие.
Вы знаете, молодой премьер, который формально является руководителем страны, а на самом деле мы знаем, кто это, и это выводит Грузию из конституционного поля. Чем бы занимался отчетом того, что произойдет с курсом грузинской валюты, какова ситуация в экономике и что делать с безработицей, которая растет. А не заниматься спекуляциями, что произойдет в партии оппозиционной, которая для него главная головная боль. Что касается вообще ситуации в Грузии, я думаю, единственный положительный факт, что произошел за последнее время, и который должен был бы осветиться гораздо больше, в том числе и правительственными структурами, это было нахождение в Грузии работы американских пехотинцев. Это гораздо важнее, чем то, что,
происходит в одной из главных...
многотысячными членами и активистами покинули 4 человека.
Одни из лидеров. Господин Петриашвили...
Да, вы знаете, вот эта рота пехотинцев, это впервые за 97 лет, что произошло в Грузии. В 18 году здесь были батальоны немцев, и они были гарантами новой независимости Грузии. Сейчас вот произошло то же самое. По-моему, гораздо больше об этом нужно говорить.
Но все-таки вернемся к политическим баталиям и к этому фронту. Это не менее важно, что происходит в одной из главных политических сил. Господин Петриашвили, многие эксперты отмечают, что в грузинском обществе есть запрос на третью силу. Ваша партия по последним опросам NDI, она лидировала среди других оппозиционных сил. Ираклия Лосания сохраняет стабильно высокий рейтинг. Как вы считаете, чего хочет грузинское общество от политиков сегодня? Можем ли мы в будущем видеть этих людей, которые ушли и которые на прозападных позициях остаются, видеть в вашей партии?
В первую очередь я должен отметить, что грузинское общество, у него имеется не запрос не на третью силу, а на силу, которая по силам изменит ситуацию, вывести страну из конкретной ситуации, из стагнационного процесса, который сейчас происходит в Грузии. Я должен сказать, что обществу не хватает, смотря на нынешнее правительство, нет чувства стабильности, нет чувства лидерства со стороны нынешнего правительства, компетенции, и не видит в нем конкретных лидеров, которые могут взять на себя ответственность за конкретные решения и конкретные, так сказать, проекты. В этом плане у нашей партии есть определенное преимущество. Свободные демократы и ее лидеры были у руля, были во власти, и все те приоритетные направления, внешнеполитические и военно-политические направления, которые мы конкретно курировали, и будучи министром обороны, Ираклий Алассанья достиг конкретных успехов, и НАТО признавало, что оборонное ведомство и сфера обороны, оно и реформирование этой сферы является одним из самых успешных среди всех реформ, которые проводились правительством. Это раз. Во-вторых, мы достигли конкретных результатов в деле интеграции Грузии в европейские структуры, а также и в евроатлантические структуры. Решение об образовании в Грузии тренировочного центра, совместного центра НАТО-Грузии, это очень большой шаг вперед на пути к членству в НАТО. Так что мы продемонстрировали, что на тех участках, в которых мы работаем, мы можем взять на себя ответственность и выполнить задачи, которые имеют стратегическое значение для страны.
Вот. Но с другой стороны...
Такую силу, конкретно такую альтернативную силу и требует нынешнее общество. Мы в этом плане еще более и расширяемся. Я должен сказать, что у нас... По данным всех последних опросов, есть преимущество перед всеми другими партиями, лидирующими партиями. Есть хороший потенциал роста. Могу сказать, что очень в скором будущем у нас будут и новые лидеры, и конкретные новые, так сказать, пополнения в нашу партию, очень серьезные по многим направлениям. Это касается в первую очередь экономического направления, а также по вопросам урбанистики и так далее. Мы готовы. Мы готовы в случае, будем готовы к 2016 году взять на себя ответственность перед народом, перед нашими избирателями.
Тем не менее, я хотела у вас спросить. Единое национальное движение все же остается крупнейшей оппозиционной партией. Как вы считаете, смогут ли вот ушедшие их соратники создать некую альтернативу своей собственной старой партии?
Если честно, я не думаю, что они смогут создать какую-либо альтернативу. И я вам прямо скажу, что мы не рассматриваем их интеграцию, этих ушедших четырех политиков, в нашу партию. Когда я имел в виду новых индивидуальных наших будущих членов и новых лидеров, я имел конкретно людей, которые вообще не участвовали в политике, но имеют и опыт, и конкретные результаты по всем направлениям, которых мы их рассматриваем. Что касается этих четырех депутатов, я не знаю насчет их будущих планов, но я могу однозначно сказать, что они не смогут составить конкуренцию конкуренцию уже существующей, нужно откровенно отметить и объективно отметить хорошо структурированной, имеющей многолетний уже опыт политики, грузинской политики, национальному движению они конкуренцию не смогут составить, это однозначно.
Спасибо.
И никому другому, ни правительственной коалиции, это очень недостаточно, абсолютно недостаточно для того, чтобы...
Недостает политического ресурса, вы считаете?
Серьезное заявление насчет будущего и насчет альтернативы.
Господин Дарчашвили, многие считают, что единое национальное движение осталось, по сути, партией Михаила Саакашвили. А Михаил Саакашвили – это прошлое. И есть мнение, что именно он тянет в прошлое собственную партию. Вы согласны с этим?
Вы знаете, Михаила Саакашвили нет еще и 50 лет. По-моему, это довольно такой молодой возраст для политика. Он является одним из ключевых фигур в событиях Украины. Как можно вот такого человека называть прошлым? Это раз. Второе то, что, конечно, имя национального движения будет связано с президентом Саакашвили. Он у истоков этой партии, он представлял ее правительство. Это всем ясно, и это то прошлое, которое с нами живет. Кому-то это нравится, кому-то нет, но мы есть раздел мнений, так что мы будем выяснять взаимоотношения через выборы, через дебаты и так далее. Но, с другой стороны, эта партия довольно многих активных и со своей стороны в позитивном плане амбициозных лидеров. Это партия, которая управляется на каждодневной основе секретариатом. Есть политический совет, который очень, скажем так, активен и всегда присутствуют там дебаты и разные мнения, столкновения мнений. Так что эта история продолжается, и как-то представлять это как прошлое неправильно просто, как бы это кому-то не хотелось. Последние данные по социологическим исследованиям дают следующие, значит, цифры. Страшное падение правящей коалиции до 24% в 16% у национального движения и 5% у вот, коллег из свободных демократов. Что касается конкретно лидеров, да, у них другие рейтинги, но, знаете, рейтинги лидеров не совсем определяют. Да, Алассане Иракли может иметь поддержку и симпатию многих людей, но это не значит, что партия, которую он возглавляет, принимается обществом как партия, которая может брать власть в руки.
А Михаил Саакашвили сегодня остается безусловным лидером этой партии? Или он один из лидеров? Если он один из, то вот кто есть в национальном движении, кто может по харизме, по узнаваемости сравниться с Михаилом Саакашвили? Насколько в партии возможна здоровая конкуренция?
Первый среди равных. Вот, во многих государствах, в начале государственного строительства европейских, вот такой принцип присутствовал. Я думаю, вот эта метафора подходит. Вот, он первый среди равных. Есть другие лидеры, также как некоторые представители свободных демократов гораздо ранее наши другие лидеры попали в тюрьму, в том числе бывший мэр города сидит уже в нарушении конституционных правил, в предварительном заключении довольно длительный срок, и это нарушает европейские стандарты изучения конституции. Но есть другие люди тоже. Это люди, испытанные в борьбе и знающие, за что они борются. Так что лидеров много. Саакашвили первых лидеров.
Господин Петриашвили, вы слышали оценки господина Дарчашвили. Он сказал, что Михаил Саакашвили молодой еще достаточно политик, и он может еще вернуться возглавить страну. Насколько это так?
Насчет возраста я, конечно, согласен. Насчет его планов, его возможностей, это решает грузинское общество. На данном этапе, если бы меня спросить, я больше бы концентрировался на укреплении региональных структур партии, но это их внутренний вопрос, естественно. Мы конкретно буквально вчера открыли офис в Аджарии, буквально каждый месяц по несколько офисов в регионах. местах. Народ и на месте очень такая растущая поддержка в отношении свободных демократов. Я откровенно скажу, что во многом, естественно, роль играет фигура, политическая фигура Ираклия Галасяня. Его авторитет как внутри страны, так и за его пределами. У нас тоже есть команда хороших лидеров. Мы знаем, в каком направлении нам нужно углублять нашу работу.
А почему тогда партийный рейтинг так отстает от рейтинга господина Аласаня? И сможете ли вы капитализировать его в рейтинг партийный, не в рейтинг одного человека?
Мы должны, я вам откровенно скажу, это вообще за время существования нашей партии. Мы основали свою партию «Свободные демократы», это либеральная партия, является нам членом Европейского альянса либерал-демократов. Мы впервые за историю нашей партии на недавних опросах IRI впервые за всю историю нас опрашивали так отдельно взятую партию. Потому что во время периода основания нашей партии мы выходили вместе с республиканской партией и новыми правыми, также другой партией, в альянсе за Грузию. А потом мы были в коалиции, так что сейчас мы делаем индивидуально первые шаги. Можно сказать, что индивидуальным путем для начала по рейтингам IRI у нас было 10%. Я считаю, что в ближайшем будущем будет еще возможность. Мы не продемонстрировали весь наш потенциал. Я должен сказать, что это только начало, потому что вы знаете, в каких условиях нам приходилось начинать индивидуально, как партии, действовать на политической арене, сцене здесь, в Грузии. Это было как в 2009 году, когда возможности для развития политической партии были очень лимитированы. На данном этапе у нас это все происходило на фоне серьезного кризиса после ареста, абсолютно незаконного и несправедливого ареста 5 высокопоставленных чиновников Министерства обороны, которые не являются членами нашей партии, но это было проделано с целью политической борьбы против Ираклия Алассаня и его политической партии, свободных демократов. И на этом фоне мы прошли через определенные трудности, и сейчас мы сами развиваем, строим нашу партию, чтобы быть готовыми к 2016 году.
Господин Дальчашвили, у меня вопрос к вам. Вы говорили о том, что нужно и о прошлом помнить, и признать некоторые ошибки, и вместе с тем обновиться, чтобы сохраниться, может быть, не только главной оппозиционной партии, но даже претендовать на победу. Что сейчас нужно поменять в партии? Обновиться и признать ошибки, как это сделать? Какие ошибки признать? И в чем нужно обновление единому национальному движению?
Ни человек, ни организация в общем, ни тем более политическая или страна не может отказываться от своего прошлого. Мы смотрим своему прошлому в глаза. За 9 лет мы постарались из этнографического оазиса, в котором от оазиса и не очень многое оставалось, потому что не было света, не было дорог, не было зарплат, не было пенсий, да, создать современную страну. В чем-то мы преуспели, в чем-то, значит, не до конца сработали, в чем-то совершили ошибки. Ну вот это наше прошлое. Мы смотрим ему прямо в глаза. И никакое обновление не значит отказа от прошлого. Я это имел в виду.
А что такое обновление?
На будущее.
Что такое обновление? Да, для национального.
Иметь открытые двери и открывать эти двери для любого человека со своими возможностями и амбициями, который захочет в них войти. И давать ему возможность расти и достигать уровень лидерства. Кстати, для этого все двери были открыты для Зураба Чафарита, который вдруг как-то вот так решил, что что-то ему, значит, другое нужно. Ну, это его выбор. Но опять же говорю, для партии с многотысячным составом это не проблема. Это проблема для конкретного человека.
Гостями нашей рубрики «Не круглый стол» были депутат от национального движения Давид Дарчиашвили и бывший государственный министр по вопросам евроинтеграции Алексей Петриашвили. С ними беседовала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочоришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. Правительство Грузии намерено сделать все возможное для того, чтобы эмигрировавшие из страны граждане захотели вернуться на родину. Сегодня в Абхазии вспоминали события годичной давности, когда в центре Сухуми собрался многотысячный народный сход. Министр финансов Грузии Нодар Хадури комментирует последние данные о безработице в стране. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Бюро грузинского парламента уже зарегистрировало пакет поправок, которые предусматривают создание прокурорского совета и пересмотр правил назначения главного прокурора. Согласно поправкам в закон о прокуратуре, в прокурорский совет войдут 9 человек. 4 из них выберет прокурорская конференция, сформированная из представителей главной прокуратуры. Еще 4 выберет парламент. При этом 2 из числа депутатов, остальных из кандидатов, представленных образовательными учреждениями и гражданскими общественными организациями. Возглавит прокурорский совет министр юстиции Грузии. Совет будет утверждать представленного министром юстиции кандидата на пост главного прокурора. После этого кандидатура главного прокурора будет рассмотрена на заседании правительства и в случае одобрения представлена в парламент на утверждение. Согласно законопроекту, главный прокурор Грузии будет избираться парламентом на 6 лет без права на переизбрание, сообщает «Спутник Грузия». Депутат парламента Грузии от бывшей правящей партии Георгий Вашадзе считает, что несмотря на выход из оппозиционной парламентской партии и фракции 4 единомышленников, Единое национальное движение продолжит работу и вернется к власти. «Я не считаю на самом деле, что это большая трагедия. Сожалею, что не приняли такое решение. Давайте сначала пусть они объяснят причины, а потом прокомментируем. Мы продолжим работу в национальном движении и вернемся к власти», заявил Вашадзе в эфире телекомпании «Рустави-2», передает «Спутник Грузия». Партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник, 25 мая, покинули Зураб Джапаридзе, исполнительный секретарь ЕНД, Гога Хачидзе, экс-министр окружающей среды и природных ресурсов Павле Кублашвили, замглавы юридического комитета парламента, и Георгий Меладзе, зампредседатель комитета парламента по делам спорта и молодежи. У нас движение заявили, что это решение стало неожиданностью для партии. 10 граждан Грузии, задержанные властями самопровозглашенной республики Южная Осетия, в последние 3 месяца освобождены из изоляторов Цхинвали и переданы грузинским правоохранительным органам. Об этом сегодня, 27 мая, сообщила МВД Грузии, передает портал «Кавказский узел». 26 мая были освобождены 10 человек, задержанных в разное время по обвинению в незаконном пересечении границы, говорится в официальном заявлении ведомства. Начальник информационно-аналитического отдела МВД Грузии Шалва Инукидзе заявил, что задержания граждан Грузии юго-осетинской стороной учащаются в весенне-летний период. На вопрос, почему в сводке говорится о задержании силами пограничников России, в то время как освобождение было проведено властями Южной Осетии, Инукидзе объяснил, что задержания проводят российские военнослужащие, которые затем передают граждан Грузии властям в Цхинвали.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Кавказа. Продолжаем программу. Российский министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов посетил сегодня Абхазию с рабочим визитом. На коротком брифинге он и премьер-министр самопровозглашенной республики Артур Миквабия рассказали о том, что именно обсуждалось на совещании с абхазским правительством. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа было создано недавно. С этого года оно будет главным распорядителем всех инвестиционных средств, которые российская сторона предоставит Абхазии. В связи с этим началась совместная работа над практическим решением задач, определенных межправкомиссией. Лев Кузнецов сказал...
Это, в первую очередь, создание и укрепление коммунальной инфраструктуры, надежности в ключевых городах Гагра, Сухум. Это развитие и поддержка малого, среднего и крупного предпринимательства. И самое главное, это формирование законодательных основ, которые бы позволили всем этим планам иметь четкое, скажем так, подкрепление в виде закона.
Лев Кузнецов подчеркнул, что Абхазии выделяются средства российских налогоплательщиков, поэтому важно создать такие механизмы, которые обеспечат эффективность и прозрачность их расходования. На просьбу конкретизировать, о каких именно проектах идет речь, Кузнецов сказал.
Ну и социальные, вы знаете, это там строительство дорог, это проектирование подстанций, канализации, ливневых, водоотвода, в первую очередь в Гагре. Это разработка проекта по парку в Гагре для его спасения. Также мы обсуждали экономические проекты, но здесь как раз, как говорится, мячик на стороне Абхазии, перечень проектов подан для того, чтобы получить или через банки, или прямую государственную поддержку.
Артур Миквабия дополнил.
Мы сегодня очень много времени посвятили, чтобы переход границы не занимал столько времени, сколько сейчас он занимает. Решение этой проблемы достаточно сложно, потому что число туристов, число наших гостей растет. С одной стороны, нам это все приятно, с другой стороны, создает дополнительные сложности. Сегодня мы рассматривали вопрос, можно ли использовать электричку, еще раз восстановить ее, чтобы она работала.
Уже несколько месяцев правительство уверяет граждан Абхазии, что деньги на увеличение зарплаты и пенсии должны вот-вот прийти. И Артур Миквабия в очередной раз сообщил.
То, что касается повышения заработной платы, пенсии, о которой мы говорим, 29 числа в Думе должны ратифицировать договор. И я понимаю, что люди заждались, хотя чтобы это все было быстрее. Но существует как бы регламент, по которому эти документы должны пройти. И мы сегодня еще раз подтвердили, что все это в работе. Но я очень надеюсь, что на в будущем месяце у нас начнется движение по заработным платам и по пенсиям.
Лев Кузнецов подвел итог и сказал, что ключевые направления развития абхазская сторона определила – это сельское хозяйство, переработка и туристический сервис. Ресурсы российская сторона выделила и теперь ждет, когда абхазские проекты будут готовы и представлены. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
К новостям из Хинвали. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов назначил представителей в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. Ими стали Теймураз Гибизов и Сослан Караев. С подробностями наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Представительства Южной Осетии в Донецкой и Луганской народных республиках были открыты еще 16 мая. Теперь глава государства определился с представителями. Ими стали Таймураз Гибизов и Сослан Караев. Бывший ополченец батальона «Восток» Алан Мамиев полгода находился в Донецке. Он говорит, что там и познакомился с председателем осетинской диаспоры Донецка Таймуразом Гибизовым.
По поводу Таймураза могу сказать, что он возглавлял осетинскую диаспору в Донецке еще до войны. Там живет уже очень много лет. О нем могу только хорошее сказать. Всегда там, чем мог, нам помогал. Часто приходили, они нас навещали, там, пирогами кормили. Вот. Почему его назначили? Ну, наверное, это какая-то такая... Это все были довольны. Большая борьба шла за это представительство. Кто-то его будет возглавлять. Там.
Узнать что-либо о представителе Южной Осетии в Луганской Народной Республике Сослане Караеве мне не удалось. Из моих знакомых ополченцев в этих республиках о нем никто не слышал. По словам Мамиева, за пост представителя Южной Осетии в Донецкой Народной Республике в Схинвале боролись разные политические силы.
Это шло долго, эти все переговоры. Одни люди, там представители южно-осетинской элиты, так скажем, хотели своих кандидатов протолкнуть, других. Захарченко эти хотели видеть третьего человека. И эта борьба шла, наверное, с декабря месяца. Каждый хотел своего кандидата поставить. Представитель парламента, насколько мне известно, своего хотел кандидата, там президент другого. Хрущева, там, говорят, еще бывший президент тоже своего хотел. Нормальное явление, в принципе. Но дело в том, что там еще большую роль играет, а кого хочет Захарченко. Захарченко вообще хотел своего кандидата. И вот тоже уже просто поставили ребром, понимаете, вот давайте до вечера нам дайте кандидата. И там уже сказали, ну вот, старший диаспор, не нам, как говорится, не вам, такой компромиссный вариант. Этот компромиссный вариант предложил, насколько мне известно, министр иностранных дел, вот этот Кофман, Донецкий.
Речь об открытии посольства шла давно, поскольку Россия не признала независимость ДНР и ЛНР и не могла иметь с ними торгово-экономических отношений, предполагалось, что это будет делать Южная Осетия, продолжает Алан Мамиев.
Теперь, после этих всех местных договоренностей и всего остального, что Россия признала украинскую территориальную целостность, вообще непонятно, что там сейчас будет происходить, решили сделать не посольство, а представительство. Где-то в администрации мне сказали, выделить ему кабинет. Министр Лавров выступил, он признал Донецкую, Луганскую область, что это целостность Украины признал, заявил, что Украина должна быть целостной в нашем понимании. Ну, Лаврова, почитайте интервью, там одно из последних. И интервью Кофмана, министра иностранных дел, он заявил, что проект Новороссия закрыт. Территория с особым статусом, как Путин договорился, сказать, территория с особым статусом, но в составе Украины. Украина, то есть Россия признала украинскую целостность, и что вот будет территория с особым статусом. Да она вообще даже никак не описана, насколько я понимаю, что это за дос. То есть изначально говорилось о посольстве, но после этого Минских соглашений и всего остального решили делать представительство, потому что посольство это будет нарушение как бы этих соглашений, то есть подстроились под эту ситуацию. Соответственно, ну, это понижение статуса в дипломатическом варианте, там, с посольства на представительство.
Источник в парламенте сообщил мне, что назначение представителя Южной Осетии в Донецкой и Луганской народных республиках не находится в компетенции парламента и кандидатуры не согласовывались с парламентариями. В Министерстве иностранных дел Южной Осетии на условиях анонимности сообщили, что ведомство не занималось этим вопросом и не может комментировать ситуацию, поскольку представителей назначил президент Леонид Тибилов, решение по кандидатурам было принято в администрации президента. Но не смогли ничего сказать о таинственном сослане Караеве и сотрудники администрации Леонида Тибилова. Собеседники пояснили мне, что они не располагают информацией о представителях Южной Осетии в Донецкой и Луганской народных республиках, да и о решении президента сами узнали из СМИ. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Правительство Грузии намерено сделать все возможное для того, чтобы эмигрировавшие из страны граждане захотели вернуться на родину. Об этом сегодня в Тбилиси на встрече с представителями грузинских диаспор заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Тему продолжит Звиат Джадлишвили.
Профессиональный форум диаспоры – событие для Грузии новое. Дело в том, что масштабное мероприятие, которое приурочили к отмечаемому 27 мая Дню грузинской диаспоры, в стране проводится впервые. По такому случаю в Тбилиси приехали более 100 соотечественников, ныне проживающих за рубежом. Соотечественники – именно так в Грузии традиционно называют представителей разбросанной по всему миру грузинской диаспоры. Этот же термин используется и в соответствующем законе Грузии, согласно которому статусом соотечественника, проживающего за рубежом, может обладать не только этнический грузин или человек, родившийся в Грузии, но, что примечательно, человек, родной язык которого принадлежит к грузино-кавказским языкам. То есть речь идет и о языках народов Северного Кавказа, которые в Грузии считают родственными грузинскому. А потому, чтобы получить статус грузинского соотечественника, просто достаточно быть чеченцем, черкесом или лезгином. Правда, в актовом зале Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили, где проходит форум, представителей народов Северного Кавказа сегодня заметно не было. Среди соотечественников граждане Грузии, проживающие за границей, или потомки давно покинувших родину эмигрантов. Среди гостей форума внучка председателя первого правительства Грузинской демократической республики Ноя Жордания, Кристина Пагава из Франции. Кристина родилась в Париже в семье Асма Жордания и Ливана Пагава, участника антисоветского восстания в Грузии в 1924 году, позже перебравшегося в Европу. Гости рассказывают, что решение принять участие в форуме она приняла спонтанно.
30 мая мы собираемся организовать мероприятие в поместье Левиль. Из-за перегруженного графика я не собиралась приезжать в Грузию, но позже я узнала, что в Тбилиси в эти дни пройдут мероприятия, посвященные Первой Республике, и что в одном из парков собираются открывать памятную доску. Поэтому я быстро собралась и приехала, чуть уставшая, но довольная.
Раскрыла женщина планы организаторов форума. Между тем, первый профессиональный форум диаспоры носит деловой характер. Лозунг мероприятия соответствующий – «Поделись опытом с Родиной». Министр Грузии по вопросам диаспоры Гела Думбадзе, присутствовавший на встрече, заявил, что одна из главных целей форума – пробудить в успешных мигрантах деловой интерес к Родине и сформировать с ними партнерские отношения.
В течение последних 20 лет Грузию покинули около 1,5 миллиона человек. Фактически это каждый четвертый житель страны. Но даже находясь за пределами Родины, они вносят свой вклад в укрепление нашей экономики. Денежные переводы, которые они осуществляют, составляют от 10 до 14% ВВП. Это примерно 1,5 миллиарда долларов США. На этот раз мы привезли сюда сотню достойных представителей этих дорогих и нужных нам людей.
Сказал Думбадзе. Того, что грузинское руководство заинтересовано в налаживании деловых контактов с успешными представителями диаспоры, не скрывал во время выступления и премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. При этом он признался, что правительство также ищет идею, мотивацию, которая могла бы подвигнуть грузин на возвращение на родину.
В соответствии с официальными данными Департамента по статистике, в Грузии осталось всего 3 миллиона 700 тысяч граждан. Это катастрофа, друзья. Главная наша проблема – это безработица и бедность. Это одна из причин того, почему на родину не возвращаются ее дети. Решить эти проблемы, копившиеся годами, не смогло бы ни одно правительство. Но считаю, что мы уже начали создавать устойчивый фундамент для того, чтобы укрепить грузинское государство. Правда, я не представляю, как это возможно без вовлечения грузин.
Сказал Гарибашвили. Профессиональный форум диаспоры продолжится 3 дня и завершится 29 мая. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Абхазии вспоминали события годичной давности, когда в центре Сухуми собрался многотысячный народный сход. Его участники потребовали от президента самопровозглашенной республики Александра Анклав выйти из здания администрации. Последовавший отказ и поспешное бегство президента на российскую военную базу закончилось его отстранением от власти, которое новые абхазские оппозиционеры называют переворотом. Тему продолжит Виталий Шария.
Как ерничал сегодня кое-кто из критиков нынешней власти в Абхазии, да здравствует первая годовщина Великой Майской революции. Год назад народный сход, созванный тогдашней оппозицией на Сухумской Приморской набережной напротив Абхаздрамтеатра, перерос в затяжные попытки части его участников проникнуть в здание администрации президента, мотивируемые тем, что Александр Анклав отказался прийти на сход. Эти попытки, которые можно назвать и затяжным штурмом здания, завершились тем, что Анклав с группой приближенных вечером покинул его и укрылся на российской военной базе номер 7 в Бамбори. Последнюю он покинул после того, как через 6 суток, вечером 1 июня, после упорных переговоров, подписал заявление об уходе в отставку. Самое первое, с чем сталкиваешься, приступая к этой теме, вопрос о терминологии. Для нынешней оппозиции это с первых же дней однозначно был силовой захват, государственный переворот. Один из самых заметных оппозиционеров Ирина Агарба на съезде партии Амцахара в минувшую пятницу заявила так.
27 мая 2014 года начался аномальный период в нашей современной истории. Если бы государственный переворот трансформировался бы в продуманные реформы, позитивные перемены, эти события мы могли бы назвать революцией. Но нет же, переворот как переворот.
Однако и слово «революция», если Ирина Шотовна обращала на это внимание, в применении к 27 мая никогда не вызывало у нынешнего абхазского руководства положительных эмоций. Во-первых, в постсоветское время оно во всем бывшем СССР потеряло свой прежний романтический флер и стало почти неотличимо восприятие от переворота. Во-вторых, череда так называемых «цветных революций», прокатившихся на постсоветском пространстве с начала века, добавила в абхазском обществе неприятие к этому слову, но выдвинуть некий альтернативный и конкурентоспособный термин поборники смещения анклава с президентского поста так и не смогли. Скажем так, произошедшее 27 мая прошлого года, конечно же, являлось выходом за рамки конституционного поля, и отрицать это как минимум глупо, и большинство жителей Абхазии прекрасно отдавало себе в этом отчет, о чем свидетельствуют результаты июньского опроса населения, проведенного в Абхазии Российским институтом социального маркетинга «Инсомар». Вне зависимости от отношения к прежней власти, большей части абхазского общества не понравился способ ее смены, ибо создавался опасный прецедент. Почему же тогда, уже вскоре, 24 августа, лидер организовавших сход сил Рауль Хаджимба победил в первом туре президентских выборов, набрав более 2/3 голосов избирателей? В ответе на этот вопрос и заключается, пожалуй, феномен бурных событий прошлогоднего длинного жаркого политического лета в Абхазии. Вот типичные для значительной массы населения республики рассуждения одного моего знакомого. Да, анклав при всех негативных качествах своего характера не был тираном, свержение которого бывает оправдано. Да, в отличие от многих, я отнюдь не питал иллюзий, что те, кто придут ему на смену, в реальности лучше справятся с задачами, о необходимости решения которых они так долго говорили. Но 24 августа я голосовал за Хаджимба, так же, как 3 октября 2004-го за Багавша, ибо, когда в обществе накапливаются протестные настроения, надо дать им реализоваться. А тем, кто многие годы твердил, что знает путь к расцвету страны, дать шанс реализовать это на практике. В конце концов, порулили одни, надо дать порулить и другим. В этом тоже есть своя справедливость. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Статистика наглядно демонстрирует, что занятость в Грузии растет. Не без гордости объявил сегодня министр финансов Грузии Нодар Хадури, комментируя последние данные о безработице в стране. Национальным агентством статистики в 2014 году зафиксировано наибольшее количество занятых за последние 11 лет. Однако эксперты подвергли сомнению обнадеживающую статистику. Детали в материале Ираклия Рагвелидзе.
Согласно опубликованным сегодня данным Грустата, количество трудоустроенных граждан в прошлом году выросло на 33 тысячи человек и составило 1 745 тысяч. Общее количество безработных составляет 246 тысяч человек. Это 12,5% от всего экономически активного населения Грузии. Для министра финансов Нодара Хадури эта статистика стала манной небесной. Комментируя ее, он буквально лучился от счастья.
Данные наглядно показали улучшение ситуации на 2%. Это именно те результаты, о которых мы говорили на протяжении последнего времени. Занятость растет, и я уверен, что позитивный процесс будет продолжен. Я прекрасно понимаю положение тех, которые пока не нашли работу. Однако проблема решаема, и шаг за шагом мы решим ее.
Обещал Нодар Хадури. Однако эксперты не разделяют восторгов Хадури. По словам бывшего главы Грустата Йосифа Арчвадзе, победные реляции неуместны. На итоговый результат безусловное влияние оказала прошлогодняя перепись, которая показала, что население страны с 2002 года уменьшилось на 700 тысяч человек. У эксперта имеются вопросы и к методике подсчета безработных.
Грузию за последние годы покинуло такое количество экономически активного населения, что это не может не оказывать влияния на статистику по трудоустройству. По неофициальным данным, общее количество безработных колеблется в пределах 45%. Что касается занятых, то доля в нем так называемого самозанятого населения превышает 65%. Из них 80% – это сельские жители, которые по существу существующей методики, автоматически считаются трудоустроенными. Кроме того, несмотря на все возражения экспертов, мы получаем от Грустата усредненный годовой показатель, а не поквартальный, как практиковалось ранее. Это то же самое, как оценивать степень выздоровления больного по средней температуре прошедшей недели. И, наконец, в условиях, когда публикация прошлогодних данных приходится на конец мая, их серьезный анализ просто невозможен.
Говорит Иосиф Арчвадзе. Скептически к данным Грустата относится экономический эксперт Демур Георхелидзе. Какую бы статистику ни публиковал Грустат, без изменения подход властей к проблемам предпринимателей безработицу уменьшить невозможно, считает он.
Не существует другого способа увеличения занятости, кроме как стимулирования среднего и малого бизнеса. По статистике развитых стран, из 10 трудоустроенных 8 работают именно в этом сегменте экономики, а его совокупная доля у нас не превышает 18%. Прошлые власти игнорировали развитие среднего и малого бизнеса. Аналогичное положение сохраняется и сейчас, поэтому говорить о каких-то прорывах я считаю лишенным оснований.
Заявил эксперт. Аналогичного мнения придерживается и Иосиф Арчвадзе. Вместо реального развития малого и среднего бизнеса власти продолжают разбрасываться популистскими заявлениями о достижении европейского уровня трудоустройства, говорит эксперт.
На словах власти пытаются способствовать становлению среднего класса, который должен развивать экономику. Много хороших идей мы услышали на прошедшей конференции Европейского банка реконструкции и развития. Однако множество новых инициатив скорости предаются забвению. Присутствует тут и так называемый эффект трамвая. Люди, которые находились в оппозиции, усиленно толкались, чтобы попасть внутрь, а оказавшись в трамвае, также усердно пытаются не пустить в него других. Создается впечатление, что власти не заинтересованы в развитии класса собственников. Экономики развитых стран экспортируют свою продукцию, а мы заняты экспортом экономически активной части наших сограждан.
Резюмировал Иосиф Арчвадзе. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. Несколько высокопоставленных чиновников ФИФА были арестованы сегодня по обвинению в коррупции. Их взяли под стражу швейцарские правоохранительные органы в Цюрихе, куда они прибыли для участия в выборах президента ФИФА. В предстоящем голосовании принимает участие и Федерация футбола Грузии. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Арест 9 действующих и бывших высокопоставленных чиновников ФИФА, среди которых и 2 вице-президента Международной Федерации Футбола, средства массовой информации по всему миру уже окрестили самым крупным скандалом в истории этого вида спорта. Обвинения в мошенничестве, отмывании денег, рэкете, проведении незаконных маркетинговых сделок и сговора со СМИ предъявлены также 4 лицам, имеющим отношение к спортивному маркетингу, и некоему Хосе Маргулису, предположительно выступавшему по посредником в незаконных сделках. Запечатлеть единственный кадр задержания чиновников удалось лишь вездесущим фотографам газеты «Нью-Йорк Таймс». На этой фотографии несколько людей в черных костюмах прикрывают белой простыней арестованных чиновников, идущих от отеля к автомобилю. Вот уже не первое десятилетие обвинения в разного рода незаконной деятельности нескончаемым потоком льются на представителей главной футбольной организации мира. Однако столь масштабный арест стал неожиданностью для всего футбольного мира, заявил сегодня на пресс-конференции в Швейцарии директор службы по коммуникациям ФИФА Уолтер де Григорио. Он также сообщил, что действующему президенту федерации Йозефу Блаттеру власти Швейцарии подобных обвинений не предъявляли.
Президент ФИФА не имеет отношения к обвинениям. Он абсолютно спокоен, ждет результатов расследования и примет все, что произойдет дальше.
Слухи о возможном участии Йозефа Блаттера в незаконной деятельности задержанных чиновников возникли из-за того, что арестованные были сторонниками действующего президента ФИФА. Однако в мире футбола недовольных политикой Блаттера было более чем достаточно и до сегодняшнего дня, когда по имиджу президента был нанесен серьезный ущерб. серьезный удар. Среди таких и представители Федерации футбола Грузии, которые на предстоящих в пятницу выборах главы ФИФА будут голосовать за единственного оппонента Блаттера, говорит пресс-секретарь Федерации Эка Элошвили.
Грузия одна из тех стран, которые представили в качестве своего кандидата в президенты ФИФА принца Иордании Али Ал-Хусейна, многие годы занимающего пост вице-президента ФИФА. На должность президента ранее выдвигались еще два человека, которые уже сняли свои кандидатуры. Среди них и известный португальский футболист, ветеран Луиш Фигу. Он неоднократно критиковал политику, проводимую действующим президентом Йозефом Блаттером.
Мало кто сомневается в том, что арест чиновников ФИФА не повлияет на итоги предстоящих выборов. А грузинский спортивный журналист Сандрос Набиладзе вовсе считает, что произошедшие события станут началом нового этапа в мире футбола.
Меня как спортивного журналиста разочаровывает тот факт, что из-за подобных незаконных сделок страдает мировой футбол в целом. Претензий к ФИФА собралось множество. К примеру, представители Международной Федерации Футбола категорически не желают внедрять электронные технологии, что вполне может стать причиной проведения подставных матчей. Я уверен в том, что в скором времени ФИФА избавится от нежелательных элементов, и мир заговорит лишь о положительных сдвигах в этом виде спорта.
Пока неизвестно, какая участь ожидает арестованных чиновников. Однако швейцарские власти обещают пролить свет на всю историю уже завтра. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.